Глава 29. Узкая зала, в которой курили и закусывали, была полна дворянами. Волнение все увеличивалось, и на всех лицах было заметно беспокойство. В особенности сильно волновались коноводы, знающие все подробности и счет всех шаров. Это были распорядители предстоящего сражения. Остальные же, как рядовые пред сражением, хотя и готовились к бою, но покамест искали развлечений. Одни закусывали стоя или присев к столу, другие ходили, куря папиросы взад и вперед по длинной комнате, и разговаривали с давно невиденными приятелями. Левину не хотелось есть, он не курил. Сходиться со своими, то есть Сергеем Ивановичем, Степаном Аркадьевичем, Свияжским и другими не хотел, потому что с ними вместе в оживленной беседе стоял Вронский в шталмейстерском мундире. Еще вчера Левин увидал его на выборах и старательно обходил, не желая с ним встретиться. Он подошел к окну и сел, оглядывая группы и прислушиваясь к тому, что говорилось вокруг него. Ему было грустно, в особенности потому, что все, как он видел, были оживлены, озабочены и заняты, и лишь он один со старым-старым беззубым старичком во флотском мундире, шамкавшим губами, присевшим около него, был без интереса и без дела.
— Это такая шельма! Я ему говорил, так нет, как же! Он в 3 года не мог собрать! —
энергически говорил сутуловатый невысокий помещик с помаженными волосами, лежавшими на вышитом воротнике его мундира, стуча крепко каблуками новых, очевидно, для выборов, надетых сапог. И помещик, кинув недовольный взгляд на Левина, круто повернулся.
— Да, нечистое дело, что и говорить!
— проговорил тоненьким голосом маленький помещик. Вслед за этими целая толпа помещиков, окружавшая толстого генерала, поспешно приблизилась к Левину. Помещики, очевидно, искали место переговорить так, чтобы их не слышали.
— Как он смеет говорить, что я велел украсть у него брюки? Он их пропил, я думаю, мне плевать на него с его княжеством. Он не смей говорить, это свинство!
— Да ведь позвольте, они на статье основываются, — говорили в другой группе. — Жена должна быть записана дворянкой.
— А черт ты мне в статье, я говорю по душе. На то благородные дворяне, имей доверие.
— Ваше превосходительство, пойдем к коньяку.
Другая толпа следом ходила за что-то громко кричавшим дворянином. Это был один из трех напоенных.
Я Марье Семеновне всегда советовал сдать в аренду, потому что она не выгодает, —
приятным голосом говорил помещик с седыми усами в полковничьем мундире старого генерального штаба. Это был тот самый помещик, которого Левин встретил у Свияжского. Он тотчас узнал его. Помещик тоже пригляделся к Левину, и они поздоровались.
— Очень приятно, как же! Очень хорошо помню. В прошлом году Николай Иванович предводителя.
— Ну, как идет ваше хозяйство? — спросил Левин.
— Да все так же, в убыток!
— с покорной улыбкой, но с выражением спокойствия и убеждения, что это так и надо, отвечал помещик, останавливаясь подле.
— А вы как же в нашу губернию попали? — спросил он. — Приехали принять участие в нашем государственном перевороте? Вся Россия съехалась, и камергеры, и чуть не министры.
Он указал на представительную фигуру Степана Аркадьевича в белых панталонах и камергерском мундире, ходившего с генералом. «Я должен вам признаться, что я очень плохо понимаю значение дворянских выборов», — сказал Левин. Помещик посмотрел на него.
«Да что ж это понимать? Значения нет никакого. Упавшее учреждение, продолжающее свое движение только по силе инерции. Посмотрите, мундиры и эти, говорят вам, это собрание мировых судей, непременных членов и так далее, а не дворян.
— Так зачем вы ездите? — спросил Левин.
— По привычке одно. Потом связи нужно поддержать, нравственная обязанность в некотором роде. А потом, если правду сказать, есть свой интерес. Зять желает баллотироваться в непременные члены. Они люди небогатые, и нужно провести его. — Вот эти, господа, для чего ездят?
— сказал он, указывая на того ядовитого господина, который говорил за губернским столом. — Это новое поколение дворянства.
— Новое-то новое, но не дворянство. Это землевладельцы, а мы — помещики. Они, как дворяне, налагают сами на себя руки.
— Да ведь вы говорите, что это отжившее учреждение.
— Отжившее-то отжившее, а все бы с ним надо обращаться поуважительнее. Хоть бы с Нитков. Хороши мы, нет ли, мы 1000 лет росли. Знаете, придется, если вам пред домом разводить садик, планировать, и растет у вас на этом месте столетнее дерево. Оно хоть и корявое и старое, а все вы для клумбочек цветочных не срубите, старика. А так клумбочки распланируете, чтобы воспользоваться деревом. Его в год не вырастешь, — сказал он осторожно и тотчас же переменил разговор. — Ну, а ваше хозяйство как?
— Да нехорошо, 5%.
— Да, но вы себя не считаете. Вы тоже что-нибудь достоите. Вот я про себя скажу. Я до тех пор, пока не хозяйничал, получал на службе 3000. Теперь я работаю больше, чем на службе. И так же, как вы, получаю 5%, и то дай бог. А свои труды за даром.
— Так зачем же вы это делаете, если прямой убыток?
— А вот делаешь. Что прикажете? Привычка. И знаешь, что так надо. Больше вам скажу.
Облокачиваясь об окно и, разговорившись, продолжал помещик.
— Сын не имеет никакой охоты к хозяйству. Очевидно, ученый будет. Так что некому будет продолжать. А все делаешь. Вот нынче сад насадил.
«Да — Да-да, — сказал Левин. — Это совершенно справедливо. Я всегда чувствую, что нет настоящего расчета в моем хозяйстве. А делаешь. Какую-то обязанность чувствуешь к земле.
— Да вот я вам скажу, — продолжал помещик. — Сосед, купец был у меня. Мы прошлись по хозяйству, по саду. — Нет, — говорит Степан Васильевич, — все у вас в порядке идет, но садик в забросе. А он у меня в порядке. На мой разум я бы эту липу срубил. Только в сок надо. Ведь их 1000 лип, и с каждой 2 хороших лубка выйдет. А нынче лубок в цене. Из трубов бы липовеньких нарубил.
А на эти деньги он бы накупил скота или землицу купил бы за бесценок и мужикам роздал бы в наймы. С улыбкой докончил Левин, очевидно, не раз уже сталкивавшийся с подобными расчетами. И он составит себе состояние. А вы и я только, дай бог нам свое удержать и деткам оставить.
— Вы женаты, я слышал, — сказал помещик.
— Да, — с гордым удовольствием отвечал Левин. — Да это что-то странно, — продолжал он. Так мы без расчета и живем, точно приставлены мы, как весталки древние, блюсти огонь какой-то. Помещик усмехнулся под белыми усами.
— Есть из нас тоже, вот хоть бы наш приятель Николай Иванович, или теперь граф Вронский поселился, те хотят промышленность агрономическую вести. Но это до сих пор, кроме как капитал убить, ни к чему не ведет.
— Но для чего же мы не делаем, как купцы? На лубок не срубаем сад. Возвращаясь к поразившей его мысли, сказал Левин.
— Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело. И дворянское дело наше делается не здесь, на выборах, а там, в своем углу. Есть тоже свой сословный инстинкт, что должно или не должно. Вот мужики тоже, посмотрю на них в другой раз. Как хороший мужик, так хватает земли нанять сколько может. Какая-нибудь плохая земля все пашет. Тоже без расчета, прямо в убыток.
— Так так и мы, — сказал Левин. Очень-очень приятно было встретиться, — прибавил он, увидав подходившего к нему Свияжского.
— А мы вот встретились в первый раз, после как у вас, — сказал помещик, — да и заговорились.
— Что ж, побронили новые порядки, — с улыбкой сказал Свияжский.
— Не без этого.
— Душу отводили.